Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Сегодня за время нашего эфира мы не будем рассказывать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Приближается Христово Рождество, поэтому сегодня в нашей программе мы решили разобраться, что же мы знаем об этом торжестве.
Современные традиции или как народ встречает Рождество Христово.
Мало кому удается организовать рабочее и учебное время так, чтобы зимние каникулы, их большая часть, приходилась точно на день встречи праздника Рождества Христова и время рождественских святок. В основном россиянам приходится довольствоваться узаконенными выходными, которые, как и школьные каникулы, наступают в канун Нового года. Это довольно странное время, когда все кругом отмечают новолетие, и к тебе поневоле приходит праздничное настроение, несмотря на оставшуюся неделю рождественского поста. Рождество – светлый, радостный день, день рождения Спасителя мира. Даже для людей, далеких от церкви, Рождество ассоциируется с радостью и любовью. И коль скоро в России в последние годы наблюдается искреннее стремление вернуться к православной вере, то и Рождество Христово все больше людей стремится провести по-христиански. И это очень отрадно для любого искренне верующего человека. При этом не может не огорчать повторяющиеся из года в год предновогодняя суета, которая носит не столько идеологический, сколько коммерческий характер, спекулируя на духовном невежестве людей. Верующему человеку мало приятно видеть на праздничных прилавках засилие так называемых «хозяев года» – символов с виду безобидных и даже симпатичных зверюшек – свинок, мышек, бычков. Ведь зачастую все эти сувениры продаются вперемешку с православными календарями или даже иконами, а продавцы бодро уверяют доверчивого покупателя, что присутствие в доме новогоднего талисмана непременно принесет счастье. В сущности, китайский восточный календарь с животными – это примитивное язычество, и корень здесь один. В такой религии Бог не нужен. Она создана человеком, который полностью погружен в материальное. Православная церковь четко дает определение этому явлению, не делая никаких потворств в его сторону. И попытки наполнить его историческим контекстом или познавательной частью никогда не увенчаются успехом. Невозможно представить, чтобы наши прадеды с таким же увлечением следовали этой восточной глупости. Невозможно представить, чтобы они, отстояв новогодний молебен в храме и испросив милости Божией для своих близких, отправились домой не готовиться к предстоящему Рождеству Христову, а встречать бычка, крысу или еще кого. Невозможно и духовно опасно служить двум господам. Об этом предупреждает и сам Господь Иисус Христос. Увлечение восточным календарем – вещь не безобидная. Ведь неспроста мы даже новую эру исчисляем с великого события Рождества Христова. И грядущий год является 2020 годом от пришествия в наш мир Спасителя.
Рождество Христово. История торжества.
Рождество Христово – это великое, удивительное событие, торжество неба и земли. Христос родился в маленьком городе Вифлееме, и родился Он в пещере. Из Евангелия мы знаем, что праведный Иосиф и Пресвятая Дева прибыли в город Вифлеем для переписи населения. И поскольку места не хватило в гостиницах, в домах, то они и нашли за городом пещеру для скота. В этом историческом контексте мы усматриваем и великую тайну Божию. Бог восхотел принять человеческий облик не в почете, не в славе человеческой, но в крайнем унижении и смирении. Для того, чтобы все люди на этой земле, немощные, больные, страждущие, могли увидеть в нем своего Спасителя, того, кто изменит их жизнь, того, кто приведет их к вечному спасению, к Царству Небесному. Рождество Христово окружено многими чудесными событиями. Ангелы Божии явились пастухам, которые недалеко от этой пещеры пасли скот, и возвестили им великую радость. «Слава Вышнюю Богу и на земле мир в человеческих благоволения» пропели ангелы и повелели пастухам пойти к этой пещере, чтобы они своими глазами убедились, что непростое рождение совершилось, но действительно в мир пришел его Спаситель, который сможет избавить человека от греха, проклятия и смерти. Не только пастухи поклонились новорожденному младенцу Христу, но и волхвы, эти древние мудрецы, звездочеты, изучавшие движение небесных светил, увидели в явлении особенно яркой звезды на небосклоне пришествие в мир царя. В их рукописях было записано древнее предание о явлении этой чудесной звезды. И это явление должно было означать что-то особенное. Они знали, что надлежит родиться царю, который изменит этот мир. И когда они увидели эту удивительную звезду, они решили отправиться на поиски того, кто был возвещен ее явлением. И они, проделав долгий путь, пришли к Вифлеему, туда, где был родившийся младенец Христос, для того, чтобы принести ему дары. Они принесли ему золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, в знак того, что ему надлежит пострадать, умереть за грехи всего человечества.
Особенности иконографии Рождества Христова.
На иконе Рождества Христова изображены участники этого чудного события, главного события мировой истории – Боговоплощения. Иконография ее сложилась к VII веку, но первое изображение Рождества относится уже к IV и традиционно присутствует на этих иконах, тогда изображавшихся и на тронах царей, и на баптистериях. Присутствует Божья Матерь. Поначалу она изображалась сидящей с Богомладенцем на руках, иногда прильнувшим к ее груди, сидящей в знак того, что она безболезненно родила своего Божественного Сына. Сам Богомладенец возлежит рядом, и над ним склонились вол и осел. Это свидетельство ветхозаветного пророчества, пророка Исаии, сказавшего: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, Израиль же не знает меня». Традиционно изображается ниже Богородицы Соломея и еще кто-то из последующих жен мироносец, которые являлись преемницами этих безболезненных родов Пречистой Девы и омывающих Богомладенца в знак подлинности его телесной, человеческой, мужской природы, в которой воплотился Бог наш. Наверху ангельские сонмы по обе стороны от горы, хотя сама гора тоже имеет особое значение. Гора символизирует саму Деву, а пещера в ней – ее чрево, в котором явился Богомладенец. К тому же темнота пещеры означает мрак мира без воплощения Христа Спасителя, и Он, как свет, пришедший в мир, сияет посреди этой мрачной пещеры. С одной из сторон приближаются мудрецы Востока поклониться Богомладенцу. Их ведет Вифлеемская звезда, которую мы еще не сказали, она составляет центр этой композиции. Она происходит из символического изображения Божьей благодати, лучи славы Божьей, низводят эту ангельскую силу, звезду, которая ведет к Вифлеему этих восточных мудрецов. Они на конях скачут в знак дальнего или стремительного их пути, занявшего около 2 лет. И они 3 возрастов. Юноша, среднего возраста, муж и старец. В знамени того, что всем возрастам открыта Божья благодать, явившаяся теперь для всех людей. С противоположной стороны пастушок в соломенной шапке, с простотой и доверительностью, внимающий ангелу, который, воспевая вместе с сонмом небесных сил славу Вышнему Богу и на земле мир, человеческое благоволение, указывает на поклонение эти ясли, к которым устремляется пастушок. Еще неотъемлемый участник этой иконы Рождества Христова – Иосиф Обручник, благочестивый старец, которому была верена Пречистая Дева ради хранения ее девства. Он сидит в глубокой задумчивости, а перед ним некий старичок, таинственное изображение. Кто-то из толкователей усматривал в нем одного из пророков, но этот старичок не изображается с нимбом. Но более распространенное мнение, что это образ дьявольского искушения, помысел, который явился Иосифу о том, что дева оказалась ему неверна, и в связи с этим оказалась непраздна. Держа в руках сухую палку, помысел говорит, разве может неукорененная палка произвести какой-либо плод? Но Иосиф погружен в созерцание пророческих писаний и отвергает этот помысел, его искушающий. Таким образом, вся икона Рождества Христова – это движение неба и земли вокруг Богомладенца, устремленное к Нему, исполненное благоговение и славословие.
Самый главный собор Рязани посвящен Рождеству Христову.
В каждом городе есть свой главный храм. Он называется Кафедральный собор. Часто от наименования Кафедрального собора происходит и наименование города. Таких города, как Благовещенск, Петропавловск, Архангельск, мы прекрасно знаем. В нашем городе, в Рязани, главным храмом, кафедральным собором является Христорождественский. Таким образом, мы видим, что праздник Рождества Христова для рязанцев является важным и значимым. Это не просто семейное торжество, это не просто личный праздник. Это общецерковное важное событие. Этот храм, кафедральный собор Христорождественский, был построен еще в XIV веке, еще князем Олегом Рязанским. Он был заложен, потом много раз перестраивался, имел разные обличия. И вот сейчас, в том виде, в котором мы его знаем, он был построен в XIX веке. Особенностью его является то, что в нем похоронены все рязанские князья. Это усыпальница рязанских князей. Здесь дышит сама история. Другой особенностью является то, что здесь почивает мощи первого рязанского святителя Василия. Это тот самый епископ, который из Мурома приплыл в Рязань, расстелив на воду свою мантию. И сам Господь привел его сюда на служение. Любой кафедральный собор в любом городе – это сосредоточие богослужебной, миссионерской, молодежной жизни. И именно отсюда начинаются все те инициативы, которые потом, впоследствии, подхватывают все остальные храмы. Именно здесь, ночью на Рождество, пройдет самое главное, торжественное и важное богослужение.
Особенности богослужений во время Рождества Христова.
Мы с вами, дорогие братья и сестры, очень счастливые люди, ведь православное богослужение – это самое красивое богослужение в мире. И, в частности, рождественская служба, она тоже удивляет своей пышной, возвышенной красотой. Обычно подготовка к богослужению начинается заранее. Накануне праздника Рождества Христова усугубляется пост. Мы вступаем в этот праздник, очистив свои сердца, предварив это очищение молитвой, покаянным таким постом, деланием. Богослужение обычно происходит в праздник Рождества Христова ночью, так как это соответствует древним традициям. Известно, что древние христиане молились именно ночью. точно последование Рождества Христова, которое мы сейчас имеем, то богослужение, которое мы совершаем, вот эти стихиры, песнопения, тропарь праздника, который рассказывает нам о содержании этого удивительного чуда, рождения Христа Бога во плоти, относится к IV веку. Интересная богослужебная особенность этого праздника, Рождества Христова, состоит в том, что вместо Тресвятого на литургии поются особые такие слова: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть те, кто во Христа крестились, должны облечься во Христа. Это призыв к тем людям, которые готовятся принять таинство Святого Крещения. Известно, что в древности люди, длительное время готовясь к принятию Святого Крещения, очень часто крестились на Рождество или на Пасху Христову. Поэтому до сих пор это находит отображение в нашем богослужении.
«Поститесь правильно». «До первой звезды» означает не голодать, а присутствовать на богослужении.
Лучше всего пост в рождественский сочельник описывает апостол Павел такими словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. И радость наша будет сопряжена с тем, что мы имеем возможность прийти в храм на богослужение рождественского сочельника, которое будет пронизано непрестанной молитвой и которое подарит нам чувство благодарения к Богу о том, что мы в здравии встречаем замечательный праздник Рождества Христова. Когда мы увидим, что после богослужения выносится образ Вифлеемской звезды, свидетельствующий о преславном Рождестве Христове. Когда пост наш, который пронизан не только воздержанием, но и удержанием себя в этом прекрасном состоянии, послужит на благо людям, которые нас окружают. В первую очередь нашим родным и близким, чтобы мы смогли с ними приумножить эту радость от этого великого праздника. Людей, которые нас окружают, чтобы мы могли их поддержать молитвой или всяким утешением. Людей, которые нуждаются в нашей помощи и заботе. В первую очередь в молитвенной. Людей, которые могут послужить тем самым и для нашего спасения, и украсив тем самым наш рождественский пост, который приводит нас к великому празднику преславного Рождества Христова.
Почему Вифлеемская звезда ознаменовала начало новой эры истории человечества?
Многое в жизни указывает нам на важность личности Христа. Даже наш календарь, который мы ведем от Рождества Христова, наша эра, которая началась с появления Вифлеемской звезды и с пришествия в мир Спасителя. Мы можем задумываться об этом или нет, можем принимать это или отвергать, но мы живем по тому календарю, который начался с пришествия в мир Христа Спасителя. Таким образом, Рождество Христово дало начало новой жизни этого мира, изменив его навсегда. Что такое Вифлеемская звезда? Это действительно очень удивительное явление. Существует версия о том, что Вифлеемская звезда, явившаяся волхвам, это парад планет. Бывает такое, когда планеты сходятся в единой точке для зрителя и становятся особо ярким светилом на небе. Но в то же время из предания церкви мы знаем, что образ звезды принял на себя ангел Божий, который сопровождал волхвов в пути к Вифлеему. Ведь мы знаем, что звезда Рождества шла перед ними, указывая им путь, пока не остановилась над местом, где пребывал Христос и его Пречистая Матерь. Так и сегодня звезда Вифлеема каждому из нас указывает путь к младенцу Христу.
Традиции Рождества в разных странах. Несовпадение дат, вертепы и колядки.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Или, как говорят на Западе, Merry Christmas! Удивительно, Рождество в христианском мире одно, вот только праздновать его два раза. На Западе 25 декабря, а на Востоке 7 января. Разница между православным Рождеством Христовым и Рождеством Христовым других христианских конфессий – это разница между очень древним юлианским календарем и календарем тоже старым, но в народе его называют новым, Григорианским. Между этими календарями в исторических масштабах получился зазор, и к 21-му столетию он составил уже 13 дней. Основной смысл перехода на новый Григорианский календарь в 16 веке видели лишь в установлении дня празднования Пасхи. Но несмотря на разницу в календарях, нас все-таки объединяет дата – 25 декабря. А вот почему Рождество Христово празднуется именно 25 декабря, независимо, будь то по юлианскому календарю или григорианскому, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что эта дата имеет идеологический смысл. Она была установлена примерно в 3 веке. И по одной из версий, христианская церковь с помощью ее хотела вытеснить широко распространенный культ, языческий культ в Древнем Риме, почитание Божества Солнца. И именно 25 декабря, на 3-й день после зимнего солнцестояния, праздновалось Рождество языческого Бога Солнца. И перенеся на эту дату празднование истинного Рождества, правды Солнца, нашего Христа, христиане тем самым показали, что мы поклоняемся не тварному Солнцу, а Солнцу правды, нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. На праздник Рождества Христова есть добрые традиции. И одни из них – это петь колядки, а дома украшать рождественскими вертепами. Но многие смущают тот факт, что эти вещи пришли к нам из Запада, и, мол, пользоваться этим грешно. Но не смущайтесь, греховного здесь ничего нет. Давайте рассуждать вместе, что такое колядка. Колядка – это рождественская обрядовая песня, древнеславянский аналог на западные рождественские гимны, которые прославляют родившегося младенца Христа. Христославные колядки – это не просто фольклор, они выражают живую веру во Христа. С колядками очень тесно связаны и рождественские вертепы. Что такое вертеп? По сути, вертеп – это модель Вифлеемской пещеры, в которой родился Господь наш Иисус Христос. Раньше ставился вертеп, приглашались люди, жители, например, деревни, ставили скамеечки, зажигали свечи, и вспоминалась история тех великих событий. И если мы с вами решим всей семьей собрать вертеп или просто его купить, будет очень здорово пригласить всех своих родных и близких и заново вспомнить те великие события прекрасного и славного чудесного праздника Рождества Христова.
Рождество Христово. Трогательная история, традиция, детский праздник или нечто большее.
Переживая радостное событие рождения Господа Иисуса Христа, верующие люди чувствуют огромную божественную любовь, и сердце трепещет от величайшей благодарности Богу за все Его ниспосланные человеческому роду милости. Люди становятся причастными к особой рождественской истории. Все ее события происходили с удивительной точностью. Господь родился в конкретный год, известным нам образом в определенной стране и городе и даже во всем нам известном вертепе. Рождество его предваряли, и ему сопутствовали события, подробно описанные в Евангелии. Необходимо осознавать, что много лет назад произошло в тот день, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Произошло событие такого масштаба, которого не было ни до этого и не будет после. Господь – Творец Вселенной, Творец нашей Земли, Творец человека как совершенного создания. И вот этот Бог стал младенцем, совершенно беззащитным и маленьким. И это все для нас, для нашего спасения. Существует многим знакомое выражение, которое принадлежит святителю Афанасию Александрийскому. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Если это понимать, то тогда откроется и смысл этого праздника. Если мы будем осознавать, какого масштаба события празднуем, что произошло в тот день, то все кулинарные изыски, хороводы, гадания, восточные календари и предсказания гороскопов покажутся такой мелочью и шелухой, совершенно не стоящей никакого внимания. Мы будем поглощены созерцанием Бога, Творца Вселенной, лежащего в яслях. В дни Рождества Христова, наполненные такими богатыми, по сути, своей песнопениями, Церковь постоянно славит Христа за Его непостижимую для человеческого ума жертву, на которую Он пошел ради нас. В этих песнопениях постепенно раскрывается богословская глубина и смысл Рождества. Мы не просто переживаем это событие, мы принимаем в нем участие. На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!